Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте помолимся.
Утешитель души и силы, и везде свит, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, предеселися мы, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, после целого ряда разных пертурбаций, вот, все же опять я перед вами. Мы начинаем в этот раз новый курс, самое начало. Да, как меня зовут? Я чувствую, что молчаливый вопрос в глазах новых студентов. Старый студент только посмеивается, тот ничего не знает, как его зовут. Вот. Зовут меня Андрей Борисович Зубов. Вот, я вообще-то преподаю историю религии, историю религиозных идей, много-много уже лет. Меня в 88 году пригласили читать лекции в Московской духовной академии по истории религии, и с тех пор с этим предметом связана моя судьба. Сейчас главное место моей работы – это МГИМО, где я профессор кафедры философии и как раз читаю историю религиозных идей, кроме того, что веду семинары по истории философии. Ну и здесь уже я читаю лекции по этому предмету с основания университета, то есть с 93-го, по-моему, года. 94-го года. Вот такова, собственно говоря, моя печальная история. Наш с вами предмет, скорее всего, если жизнь нам позволит, займет у нас несколько лет, потому что для вас это профилирующий предмет, и вы, если ничего не изменится в жизни нашего университета, выпускаетесь отсюда как историки, спасибо огромное, выпускаетесь отсюда как историки религии, как религиоведы, ваша специальность религиоведы. Так что, так или иначе, этот предмет будет основным для вас. И он очень важен. Он очень важен потому, что, как сказал один из самых крупных религиеведов, вообще, вот, религиоведная наука сравнительно новая, она появилась в конце 19-го столетия. И вот, как сказал один из крупнейших религиоведов и один из основателей науки, Максимилиан Мюллер, знаток и переводчик очень многих восточных текстов, он сказал, что так же, как тот, кто знает один язык, он не сознает, что он знает язык. Он не понимает языка как филолог. Он говорит, наверное, он пользуется им, он живет в этой языковой среде, но что такое язык, он не знает. Только тот, кто знает несколько языков, может сказать, что он понимает язык как некую реальность, как некоторую вот, сущность, а не просто пользуется. Так же точно можно сказать, и он говорит, то же самое религия. Если человек просто верующий, живущий верой, как бы он глубоко не верил, он не понимает, что такое религия. Он живет религиозной жизнью, он реализует свои религиозные цели и задачи, но чтобы понять, что такое религия, он должен изучить другие. Тогда в сравнительном плане он поймет, что есть религия. Разумеется, большинство людей, которые говорят на любом языке, не являются филологами, и, наверное, большинство людей, если и знают другие языки, то только технически, ну, чтобы объясняться на рынке или в магазине, а вовсе не для того, чтобы вести сравнительный филологический анализ. Также точно и большинство верующих людей не знают другие религии или знают их очень поверхностно, разве что, чтобы отталкиваться от них. Вот, но не то вы. Вы как раз люди, которые призваны других учить, так или иначе. Учить ли как священник, учить ли как школьный учитель, учить ли как журналист, учить ли как ученый. Поэтому для вас сравнительное религиоведение – это важнейший предмет, раскрывающий для вас, в общем-то, огромный мир религиозный. Что такое история религиозных идей? История религиозных идей – это не просто история религии. Часто очень историю религии мы, как любой истории, сводим к внешним вещам. Кто такой основатель, куда пошел, что сделал, что сказал. Нет. Об этом мы с вами будем, если и говорить, то очень немного и в связи с главным. История религиозных идей – это история, если угодно, богословских воззрений разных религиозных систем. Воззрение той или иной религии на Бога, на человека, на предельные ценности, на загробный путь, на нравственную проблематику, понимание сути. То есть не случайно в Германии этот предмет называется сравнительная теология. А в Англии называется, в англоязычном сенсе, the history of religious ideas. И вот тут, дорогие друзья, возникает проблема учебников. Слушайте, я, наверное, не совершу кощунство перед кинокамерой, если я сниму пиджак, потому что очень жарко.
Вы ее не оскорбите.
Что?
Вы ее не оскорбите.
Ну. Итак, дорогие друзья, какие же учебники? Основной учебник, который я всем вам рекомендую, тем, кто сюда пришли впервые, это книга, опять же, я думаю, одного из крупнейших религиоведов 20-го столетия, это Мир Челиады. Мир Челиады – это ученый, который родился в Румынии, известный румынский писатель, эмигрировавший после того, как коммунисты захватили власть в Румынии с помощью Советского Союза. Потом работавший в разных университетах Европы и, наконец, в Чикаго, где он, собственно говоря, и создал Чикагскую школу религии. Вот его книга, которая по-английски называется «Крас. История религиозных идей», это трехтомник, а в русском переводе, сделанном несколько лет назад, называется «История веры и религиозных идей», вот эта книга для вас может быть основополагающей. Это не значит, что то, что он пишет, это истина в последней инстанции. Ни в одной науке, и тем более в религиоведении, никакой истины последней инстанции нет. То, что я вам буду рассказывать, тоже не есть истина последней инстанции. Но, по крайней мере, эта книга, написанная в 80-е годы 20 века, она содержит, во-первых, комплексные представления о развитии религиозных идей у всех народов крупных. На всем протяжении истории человечества с доисторического времени. И, с другой стороны, содержит сравнительно новую литературу и все прочее. Как некоторое пособие, можно использовать и мою книгу «История религии», книга первая, второе издание, которое вышло в МГИМО в 2006 году. И оно расширенное, поэтому первое лучше не пользоваться. Второе больше, примерно, на четверть. И включает в себя новейшую литературу и новейшие данные. Но она охватывает только доисторические и внеисторические народы. Вот я так решил начать писать курс истории религии полный, но жизнь заставила изменить план. Я написал первый том, потом переключился на историю России. Надеюсь, сейчас я закончил. Я написал, вот сейчас вышел большой двухтомник по истории России 20 века. Должна выйти моя книга «Размышления о русской истории». Как бы свой долг перед отечественной историей я исполнил. И я надеюсь вернуться и продолжать вот религиоведческие исследования, хотя, конечно, с годами это становится сложнее. Тупеешь, дорогие друзья, тупеешь постепенно. Еще не поделаешь. Вы вступаете в возраст интеллектуальной ясности, а я из этого возраста постепенно выхожу. Ну тут, простите меня. Это участь всех человеков. Вот, совсем недавно, буквально несколько недель назад, решили издать мои лекции, которые я когда-то читал в Екатеринбурге 15 лет назад, и издали вот такую маленькую книжечку «Лекции по истории религии», естественно, мои, прочитанные в Екатеринбурге, издательство «Никея». Это три обзорных лекции, которые, в общем, вы их легко найдете в интернете. Кстати, насчет интернета. В интернете на нашем сайте нашего университета и также на сайте предания.ру вы найдете, ну, в общем-то, очень много лекций, которые я читал в этом университете и в других местах. Есть люди, которые почему-то их собирают и вывешивают. Я не возражаю, если это кому-то нравится, пусть все вывешивают. Может, кому-то будет полезно. По крайней мере, вы там это услышите в аудиоформате, а кое-что даже в видеоформате. Ну и, наконец, самое главное. Я не случайно сказал о своем возрасте. Дело в том, что с какого-то времени надо готовить молодую смену. И вот один из моих студентов прошлого, многим из вас хорошо известный, Иван Олегович Негреев, он сейчас является моим ассистентом и здесь ведет и лекции по ряду предметов, связанных с религиеведением, и семинары по истории религии. И в частности, он на семинарах он рассматривает, изучает, прорабатывает тексты, что я не успеваю на лекциях сделать. Поэтому обязательно, по возможности, все, кому надо и кому не надо, обязательно ходите на семинары Ивана Олеговича. Только соединение моих лекций с его семинарами сделает вас действительно знающими религиоведами. Вот, собственно говоря, таковы вводные замечания. И вот теперь, после всего этого, конечно, странно, вот мы сейчас говорим, мы фактически, я читаю лекцию в храме, вы верующие люди, и странно говорить о том, что такое религия. Но мы же с вами уже условились, что тот, кто знает одно, пока еще не знает ни одного. Поэтому будем проводить как бы сравнительный анализ с самого начала. Итак, первая наша тема — это что же такое религия? Что же такое религия? Все мы употребляем слова религия и вера. Он верующий человек, он неверующий человек. Но нам надо устражить понятие. Что же это такое? Как всегда, как очень часто я делаю, мы начнем с самого понимания слов, самой семантики, этимологии, значит, науки о значении слов. Слово «религия», как вы знаете, куда здесь была доска? Видите, как... За благочестие надо платить. Вот. А плохо, потому что, ладно уж там сегодня, а в будущем придется разные имена, неудобно разумеемые, вам записывать. И со слуха они будут принимать у вас в конспектах самые причудливые очертания. Вот. Но, как говорится, видимо, как-то в будущем, там я прошу старост, все же распорядиться, чтобы была доска. Я понимаю, что, может быть, некоторые нарушат благолепие, но лучше ничего не поделать, понимаете? Или учиться, или в церкви предстоять. Вот если учиться, нужна учебная доска, мел там и все прочее. Вот где-нибудь бочку его хорошо бы ставить. Вот, так что позаботьтесь об этом. Итак, слово «религия» происходит, как это ясно говорит об этом блаженный Августин, и он совершенно прав, происходит от, это латинское слово, происходит от глагола «лиго» – «связывать», «привязывать» и возвратной частицы «ре» – «связывать», «привязывать» вновь. Это важное значение, потому что когда нечто должно быть привязано вновь, это означает, что это когда-то было отвязано. То есть, когда-то связь нарушилась, когда-то соединение прекратилось, чего-то с чем-то. То есть, заметим, что главная идея, которая вложена в слово «религия», это восстановление нарушенной связи. Наше слово «вера», славянское слово «вера», которое пишется, как известно, через «ядь», да? Вот, это слово очень древнее, оно намного более древнее, чем славянская общность. Оно восходит к индоевропейским, древним санскритским корням. Уже давно это слово употребляется в значении именно как таком же, как у нас сейчас. В древнем Иране, это значит, ну, примерно 7 век до Рождества Христова, слово «варена», «варена» означало то же самое, что «наша вера». Это однокоренное слово. Оно восходит к слову, к глаголу «виться». Значит, отсюда веревка наша. Веревка связана со словом «вера». Это однокоренное слово. И одновременно со словом «вар», «жар», «варить». То есть в древнем индоевропейском слове соединены два значения. И значение связывания. Древнее санскритское слово для веревки – это «варатра». «Варатра». То есть... в то же, как видите, похожее на наше слово, или жар, горение, распространенный образ веры. Потом, позднее, в санскрите слово тапас, жар, будет означать именно религиозное устремление человека. И каждый из нас, имея опыт молитвы, знает, что вот теплота молитвы – это вполне реальное ощущение, которое посещает молящегося человека. Естественно, оно было известно давным-давно. И вот идея вот этого внутреннего тепла веры, это внутреннего тепла в устремлении к абсолютному, это древняя интуиция человека. Мы с вами, вот особенно мое поколение, пережил очень важный экзистенциальный опыт. Конечно, в какой-то степени его переживает и молодежь, но в намного меньшей степени. Этот экзистенциальный, то есть бытийный опыт жизни в нерелигиозной среде. Многие из вас, из нас были вообще людьми неверующими. Другие, даже если были верующими, они привыкли в советское время жить среди неверующих людей. Опыт неверующего человека важный опыт. Тем более он редкий опыт, как мы сейчас узнаем с вами. Но мы прекрасно понимаем, что вера – это никогда не бывает нечто, ну, вот такое совершенно естественное в человеке пребывающее, как вот чувство голода, там, половое чувство, которое вот в человеке просто присутствует. Сколько вы не будете убеждать человека, что ему не надо есть, он все равно будет хотеть есть и будет есть. Но можно убедить человека, что нет Бога. После революции большевики говорили, что мы Бога отменили. И простые люди верили в это. Понимаете? Вот. Итак, что же тем не менее побуждает человека искать вот Бога? Быть религиозным человеком. Что же побуждает человека восстанавливать связь? И почему эта связь была разорвана? По большому счету, мы об этом будут посвящены все наши лекции, весь наш курс. Мы это будем рассматривать в разных аспектах. Но сейчас мы должны с вами коснуться самого общего и самого, можно сказать, простого. Вот в одном древнем египетском тексте, в 1131 лечении текстов ковчегов, тексте, написанном, по крайней мере, записанном где-то на грани 3-го и 2-го тысячелетия до Рождества Христова в Египте, а, видимо, существовавшего намного раньше, там существует такой характерный диалог Бога-Творца, вернее, даже не диалог, а монолог Бога-Творца. Он говорит, что он сотворил несколько великих вещей. Он сотворил мир, сотворил дыхание, сделал всех людей равными друг другу, кстати говоря, очень важно. И никому не повелел совершать насилие над другим, это их сердца захотели этого. И, наконец, четвертое, он сотворил память смерти, чтобы люди не забывали поклоняться богам. Вот это очень важно. Память смерти. Дело в том, что человек рождается и живет, с какого-то момента ясно осознавая свою смертность. Если вы возьмете очень маленького ребенка, там, 3-4 лет, он не осознает своей смертности. Вообще нет, у него нет опыта смерти. Если вы спросите маленького ребенка, будет ли он жить вечно, он наверняка вам скажет, что да, он будет жить вечно. Это реальный опыт души, который присутствует в каждом человеке. Но с какого-то момента, это 6-7 лет, первый такой пубертатный сдвиг, как говорят физиологи, и вот ребенок вдруг осознает, что он конечен. Это страшный опыт. Если вот вы сейчас внимательно вспомните свое детство, те, кто его помнит, конечно, наверное, те, кому ближе, те лучше помнят. Вот, если вы вспомните свое детство, вы вспомните, наверняка, я уверен, что в какой-то момент вы ужаснулись этому открытию. Было такое дело? У кого-то не было. А у кого-то было, да? Вот, ну-ну. Ну, в общем, обычно оно бывает. Счастлив тот, кто до сих пор живет и пришел в эту аудиторию с твердым убеждением своего абсолютного бессмертия. Вот, блаженцы ему. Вот, и жена. Так вот, в какой-то момент это всегда происходит. Как так? Причем обычно воспринимается все это достаточно эгоистически. Все будет. Вот будет солнце, дождик, песочек, а меня не будет. Это очень обидно. Вот, это мучительный опыт. И, надо сказать, с ним потом человек живет всю жизнь. И дальше больше, потому что с годами этот опыт делает относительными и, в общем, перечеркивает все человеческие усилия. Зачем стараться делать карьеру, там, искать счастье, когда всему конец один? И очень быстро, неизвестно когда-то, может быть, в следующую минуту, может, там, через 10 лет. Но, безусловно, он произойдет. И вот, вот этот опыт смерти – это самый страшный опыт человека. И он был бы абсолютно, человек, раздавленный этим опытом. Потом мы знаем, что один замечательный мыслитель, французский Анри Бергсон, на этом построил целую философию возникновения религии. Очень интересно, за это Нобелевскую премию тоже получил. Вот, интересная такая была работа 30-х, 20-х годов. Вот, но... Это вот представление о конечности твоей жизни, оно связано у человека с другим чувством, совершенно уже невероятным, с чувством бессмертия. Оно тоже есть у каждого человека, кстати, и у верующего, и у неверующего, у любого. Любой человек живет так, как будто он никогда не умрет. Разве это не так? Вот тот момент, когда вы не задумываетесь о смерти, когда вы не рефлексируете там по тем или иным причинам о ней, вы живете так, как будто бы вы призваны жить вечно. Это вот первая экзистенциальная дихотомия. Удивительное и всеобщее ощущение. И понятно же, что человек стремится к бессмертию, он стремится этот свой опыт, эту свою интуицию бессмертия утвердить и реализовать. Вопрос весь заключается в том, как. Сейчас мы к этому придем. Вторая интуиция, ну, может быть, менее безусловная, но на самом деле, если вы внимательно посмотрите в себя, абсолютная. Это интуиция разделенности. Каждый из нас, дорогие друзья, в этой жизни с детства и, в общем, до тех пор, пока вообще ему что-то еще в жизни хочется, он хочет любви, дружбы, он хочет быть не один, так устроен человек. Люди ищут того, с кем можно поговорить, тем, кому можно довериться, с тем, кем можно связать свою жизнь, создать семью. Дружба, любовь, желание быть с другими. Это особенно острое в детстве и в юности. Это чувство, на самом деле, дай бог, если бы не приходило у всех вас до конца ваших дней. Потому что когда оно проходит, когда человек замыкается в одиночестве, в этом отчуждении от всех, он глубоко страдает, даже если убеждает себя, что это естественно, или, как любят сейчас говорить, это нормально. Уж точно это ненормально. Норме это не соответствует. Так вот, вот это второе эссенциальное чувство, это чувство разделенное, чувство разделенность и страдания из-за этого чувства разделенности. И понимание, что так всегда и... Ну, так всегда было. Потому что эта разделенность, это ведь не только присущее человеку, отдельному человеку переживание. Это переживание, присущее и человечеству. Если бы не было бы это разделено, зачем бы люди тогда воевали бы, ненавидели бы друг друга, выдумывали разные расовые, социальные теории высших, низших рас, высших, низших классов, там, жизни за счет другого, начиная от воровства карманника, кончая требованиями одних народов жизненного пространства других народов, да? Вот, то есть это всеобщее. Если мы посмотрим как угодно вглубь истории, мы всюду найдем вот эту вражду человека с человеком. Обманы постоянные, прелюбодеяния, ложь. Это же вот возьмите 10 заповедей. Ну, если мы 4 первые заповеди в отношении Богу отделим, то 6 остальных заповедей между человеком и человеком – это заповеди о неотчуждении человека человеком, на самом деле. Все 6 заповедей. Возьмите, почитай отца и мать. Значит, не будь равнодушным, не отчуждай себя от отца и матери. Да? И если ты будешь отчуждать, ты не будешь долговечен на земле. Не убей. Ну как можно убить? Убить можно только тогда, когда ты в другом не видишь человека, не видишь ближнего, не видишь друга, не видишь себя. Поэтому ты и принцип-то, которым учил Спаситель, это возлюби ближнего, как самого себя. В этом весь закон и пророки. Да, не лги, когда мы лжем. А лжем мы, к сожалению, дорогие друзья, большинство из нас, на каждом шагу. Это вообще беда послесоветского человека, это склонность к лжи. И вот что такое ложь? Это заведомо считать другого дураком, что ты его, понимаете ли, обводишь вокруг пальца, чтобы тебе было лучше. Не по твоим заслугам, а помимо твоих заслуг. Помимо твоих заслуг. Потому что лжец же никогда не говорит о себе хуже, чем он есть. Он всегда говорит, свидетельствует и выставляет себя лучше, чем он есть. В этом и есть ложь, правда? Никто же не говорит, что там я убийца, на самом деле он там мухи не обидел. Правда? Все скорее наоборот. Он говорит, что я мухи не обидел, а сам там не знаю, чем занимается. Вот. Итак, возьмем все остальные заповеди. Не прелюбодействуй, да, не укради, это же все. В общем-то, разрушение вот этого единства. Человечество, не случайно эти заповеди даны человеку. Не потому, что, как говорится, вот долго думал Бог и, наконец, выдумал эти заповеди. А потому, что это реальные совершенно формы жизни, кстати, к сожалению, очень плохие, формы жизни человека, вот эта жизнь в нарушении вот этих заповедей между людьми. И именно показывает, что это ненормально, даны эти заповеди между людьми. И именно показывает, что норма другая, это возлюби ближнего, как самого себя. Возлюби, то есть соедини себя с другим абсолютным единством. И действительно, мы знаем, что, несмотря на то, что весь наш опыт жизни нам говорит о том, что вот эта разделенность, это, к сожалению, обычное состояние и отдельных людей, и всех и человеческих сообществ. Тем не менее, все мы стремимся к другому. Мы стремимся к настоящей дружбе. Мы стремимся к настоящей любви, к настоящей семье. Мы стремимся в политическом плане к миру между народами. Да кто стремится к войне? Даже тот, кто развязывает войну, он же не войны желает, не в солдатики поиграть. Он же желает установить после войны такой порядок, который бы был порядком на долгое время, на века. Построить, как говорили, Гитлер тысячелетний рейх, которым же не будет войн, которым будут немцы все управлять. Вот. Коммунисты там резали миллионы людей, но мечтали же они о том, что они когда-нибудь создадут такой порядок с потомками оставшихся невырезанных, который будет, в общем-то, хорошим. Другое дело, что это миф, но мечта была. И до сих пор коммунисты к этому апеллируют, что мечтали-то мы о хорошем. Но, как известно, не хорошими мечтами известно, куда были вымещены дороги. Вот. То есть второй экзистенциальный опыт наш, и коллективный, и индивидуальный, это опыт постоянной разделенности, постоянного конфликта, и при этом стремление к единству. Стремление к единству как цель. Наконец, третий опыт. Он уже совсем персональный. Он уже уходит внутрь нас самих. Это опыт нашей некачественности. но и нашего стремления быть лучше. Никто не знает лучше человека, чем он сам. И каждый, зная себя, вот если вы сейчас посмотрите в себя, вы увидите, что каждый из вас, как бы он ни хорохорился перед другими, как бы он ни выставлялся перед даже ближними, он внутри недоволен собой. Он внутри ощущает, что он большая и далеко не всегда даже розовая свинья. Вот. И при этом он понимает, что это ненормальное состояние. Что на самом деле человек призван к тому, чтобы быть совершенным. И слова «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть», слова, которые, может быть, кому-то уже немножко причёрлись в ухе, на самом деле ведь великие слова, которые говорят о том, что человек должен быть подобен Богу, должен быть совершенным, но мы несовершенны. И вот этот опыт нашего несовершенства при стремлении к совершенству, этой нашей разделенности, бедный человек, что делаю, того не хочу, говорит апостол Павел, а что хочу, того не делаю. Этот опыт наш постоянный, он идет через всю нашу жизнь. И более того, чем более человек тонок, чем более человек светел для других, чем более человек духовно культурен, тем больше он осознает эту дистанцию. То есть по мере совершенствования внутреннее чувство несовершенства не убывает, а, как вы сами прекрасно знаете, и вы все вы люди совершенные, только возрастает. Вот эти три опыта, они на самом деле мучительнейшие опыты человечества. Каждый из нас знает о физиологических мучениях, которые человек испытывает, скажем, от голода, жажды, от желания, когда он несколько дней не может принять ванну и так далее. Но мы иногда забываем, что все эти муки, они даже не столь ужасны, как мука вот этого нашего, нашей потерянности в мире смерти, в мире разделенности, в мире личной собственной качественности. И для человека возникает проблема, как достичь. Вот здесь первый и очень важный опыт. Конечно, мы не можем спросить у собаки, не мучается ли она тем, что она не кошка. Вот. Но, скорее всего, она не мучается. Иначе она по-другому относилась бы к кошкам. Хотя, может, она поэтому к ним так плохо и относится, мстит. Вот. Но мы можем сказать четко, что вот человек страдает из-за своей смертности, разделенности и некачественности. А это значит, дорогие друзья, очень важная вещь, это значит, что в человеке заложено, присутствует знание иного, что он почему-то, все время живя в мире разделенности, некачественности и смертности, уверен в своем бессмертии, уверен в возможности единства, любви и так далее, и уверен в возможности качественности, совершенства и качественности. Значит, заложено в глубине человека это. Есть оно, никуда этому, от этого нам не деться. И вопрос религии, как этого достичь? Как? Мы в нашей обыденной жизни, для того, чтобы какой-нибудь свой недостаток, какую-нибудь свою нехватку восполнить, мы идем к тому, где, у кого, у чего есть эта полнота. Самый простой пример. Никто же вас пинками не загонял в этот православный университет. И более того, как я слышал, с вас даже деньги за это берут. И тем не менее, вы готовы их платить. И платите. Почему? Я уверен, что я вижу среди вас уже и людей, которые пришли на второе высшее образование, то есть которые, в принципе, даже не потому, что папа с мамой заставляют где-то учиться и сюда идут. Потому что вы ощущаете нехватку определенных знаний, определенного понимания. И вы как люди верующие или хотя бы ищущие, вам интересно именно это. А вот, например, в МГИМО идут те, кто ощущает нехватку, предположим, знаний там, по языкам, по международным отношениям. Те, кто понимают, что без восполнения этих знаний не смогут сделать, грубо говоря, карьеру там, в тех областях, которые они хотят. Значит, соответственно, люди приходят учиться, чтобы восполнить знания. Они приходят туда, где их научат, где есть учитель, который научит. Собственно говоря, вот все это, стены, администрация, студенческие билеты, даже, страшно сказать, экзамены и бухгалтерия, существуют лишь как внешние оболочки для того, чтобы обеспечить очень простой, но главный процесс. Это процесс нашей с вами встречи. Нашей с вами беседы. Беседы учителя и ученика. И вы восполняете вашу нехватку знания встречи с тем, кто по каким-то причинам это знание имеет. Или вы думаете, что он имеет это знание. Мы-то знаем, что мы его не имеем. Также точно более простой пример, но не менее драматический. Вы приходите вечером после какой-нибудь прогулки домой, невероятно голодные. Но вы знаете, что вы в доме есть предмет, в котором все ваши вожделения реализуются. От холодильника, конечно. Если мама не заперла его с вечера, то есть шанс стать сытым. Понимаете? И таким образом соединение себя с содержимым холодильника, оно немедленно притупляет чувство голода. И даже одна мысль о нем уже согревает душу. Вот. Таким образом, мы всегда, понимаете, стремимся соединиться с тем, что имеет то, чего у нас нет. Но кто и что имеет бессмертие, целостность и совершенство? В этом мире таких предметов нет. Нет. Почему коммунисты так боролись с религией? Потому что они хотели быть всем, ну там вождь Сталин, Ленин, хотел быть всем для народа. А всем он быть не мог, даже он не мог сказать, что я вам дам бессмертие, потому что не поверит. Вот. Он пытался говорить, что я вам дам единство, целостность, счастье, мы будем все петь и смеяться, как дети. Да, там Гитлер говорил, что я избавлю вас от моральной ответственности, что, собственно, позволит тебе делать гадости и считать себя хорошим. Но на самом деле это не позволяло, естественно, люди понимали, страдали. А многие, кто убеждали себя, что так можно, потом, когда уже кончили, когда немцы проиграли войну, в общем-то, ужаснулись тому, что они наделали. До сих пор старики ужасаются. И у нас многие ужасаются тому, что они-то наделали. Так вот, поэтому-то и боролись с религией, что сами эти вопросы разрушали то, что называется тоталитарное общество, тоталитарная власть. Потому что никакой тотальности уже не было. Были вещи, которые они не в силах были дать. Не в силах были дать. Вот. Об этом можно было много говорить, но в другой раз, как говорится, на других лекциях. Единственный, кто обладает этим, это тот, кто вынесен за пределы этого мира. Потому что этот мир конечен по определению. Все в нем кончается. И обратите внимание, что какую бы мы ни взяли религиозную систему, какого бы народа, не обязательно библейскую, мы всегда найдем рассказ о создании мира. То есть нет ни одной религиозной системы, которая бы говорила, что мир был всегда. Хотя на самом деле человек ведь очень естественно считать, что мир был всегда, потому что вот за нашу короткую жизнь, такие там 70-80 лет жизни, ничего принципиально в мире не меняется. Горы те же самые, реки те же самые. Вон, и возьмите там атлас столетней давности. Ну, дальше очертания северного берега Каспийского моря немножко изменились. Ну, в общем, мир чепуха. На самом деле все то же самое. Поэтому в человеческом опыте нету знание о начале и конце мира. А человек говорит об этом постоянно, знает это. Следовательно, вот эта идея конечности, она в нас также, внутри нас, или, как сказал бы философ, она имплицирована, она введена в нас. Вот, эта идея конечности не только человеческой жизни, но и всего, а, соответственно, то, что может дать бесконечность, бессмертие, целостность, оно должно быть за пределами этого мира, потому что этот мир, а, разделен, б, некачествен, три, конечен смерти. И вот то, что может, или тот, кто может, разные религиозные системы по-разному фиксируют этот момент, как личное или как безличное, но то, что может, или тот, кто может, он находится за пределами этого мира. И этот мир как-то связан с ним. Чаще всего этот мир им создан. Тут возникает следующая важнейшая проблема. Главная религиозная проблема. Это проблема того, почему он совершенен, бессмертен, целостен, а мир несовершенен, смертен и разделен. Вот от того, как решается эта важнейшая проблема, от этого различаются основные религиозные течения. Именно в этом главное различие. Или, если говорить богословским языком, в онтологии зла. Вот откуда? Потому что все, первое, второе и третье, это, понятно, зло. И смерть, и разделенность, и некачество, это зло. Вот в онтологии зла, в бытийности зла, откуда возникло зло? Но пока мы можем сформулировать первый такой подход, религия. Это метод или сумма методов, с помощью которых некачественное может соединить себя с качественным, смертное с бессмертным, разделенное с целостным, и тем достичь бессмертия, целостности и качества. Как видите, это очень общее определение, но оно, по крайней мере, верное. Потом будем подходить к более узким, более точным определениям, но здесь уже есть наметка. Теперь второй вопрос, дорогие друзья, это о познании религиозных сущностей. Поскольку человек... Безусловно, не философским размышлением. Наше с вами философское размышление – это позднее, если угодно, поздняя такая рефлексия. Как на самом деле в человеке это было, видимо, очень глубоко с самого начала. Но человек знает, что вот этот мир созданный и потом испорчен, созданный кем-то, а потом испорченный кем-то. Ну, скорее всего, не тем, кто его создал. Вот, а как, что, это, вот, об этом будем говорить подробно. Значит, кто же его, вот надо соединиться с тем, кто его создал совершенно. Надо соединиться с создателем этого мира. Потому что он, другого мы не знаем, другого быть не может. Вот есть некое совершенное за пределами несовершенства. Но вопрос заключается в том, как нам познать его. Потому что, чтобы соединиться, надо знать. Надо знать с чем. Представьте себе, что некий весьма голодный дикарь с Новой Гвинеи случайно окажется в вашей квартире. И он умрет с голоду, потому что он не догадается, что в этом большом белом ящике есть все потребное для жизни. Вот. Более того, может, он даже умрет от жажды, потому что он не догадается, что надо повернуть какую-то шпульку, и польется вода. Вот. А так воды нигде нет. Да, и что лужится в одном не очень, да, довольно странном там предмете. Вот. Так что для того, чтобы получить, надо знать. Надо знать. Но как познать то, что бесконечно больше тебя? Как можно познать то, что создало тебя? Как можно уразуметь то, кем ты понят, создан и уразумлен? Это важнейший вопрос теории познания. Познать мы можем равное или низшее себе. Высшее себя мы познать не можем. Мы иногда восхищаемся работам ученых в области естественно-научной или математической. Что касается математики, это целая поэма, это сложная вещь. Математика удивительная наука, которая действительно в символической форме раскрывает там абсолютные вещи, но в символической, доступной для нас только. Вот, в символической форме числа, абсолютного числа. Хочется об этом говорить опять же много, но это уже тема философии, а не религии. Ну, хочу вам сказать просто одно. Подумайте только на такую вещь, что единица будет единицей всегда. Во всех мирах, во всех веках, и в этом мире, и в будущем никогда ни к единице не станет двойка. Единица станет единицей. Вот в этом некоторый образ абсолютного в цифрах. Чего нельзя сказать ни об одной горе, ни об одном там, море, ни об одном животном, человеке и так далее. В этом смысле математика уникальная. И, в общем, даже я бы сказал, это и не наука, это вот нечто иное. Но те, кто понимает, те, кто знает толк в математике, в абсолютных вот значениях цифр, те понимают эту поэму. Но не буду отвлекаться дальше. А все естественно-научные вещи, они же все касаются предметов этого мира, сотворенных, разрушимых по своей ли воле, или без своей воли, но постоянно вступающих в конфликт. Там, скажем, заяц и волк по своей воле вступают в конфликт, трагически разрешающийся обычно для зайца. Вот, предположим, соль и вода без своей воли вступают в конфликт, который приводит к растворению соли в воде. То есть в этом мире все меняется, все течет, и мы легко, сами меняющиеся и текучие, можем понимать, изучать, узнавать законы этого мира. Но когда встает вопрос о том, как нам, изменяющимся, дурным, разделенным и смертным, понять бессмертное, вечное и целостное, мы становимся в тупик. Мы не можем его познать. Не можем. Это за пределами наших возможностей. Отсюда догматический принцип любой религии, любой религиозной системы. Бог не познаваем. Не познаваем. Агностикос теос. Незнаемый Бог. Отсюда для простецов, которые шли по пустыне с Моисеем, людей там, которые, в отличие от вас, философию не изучали, и религиеведение, эта формула звучит очень просто. Бога не видел никто никогда. Но с философской точки зрения это можно сказать иначе. Бог непознаваем был никем и никогда. Потому что видеть это значит понять для простого человека. И когда Моисею Бог показал своя задняя, да, помните, на Синае, это означает, что Бог появил себя, вот, пожалуйста, в этом мире, да, задняя Божья, в этом мире ты можешь видеть Бога. Помните, об этом апостол Павел говорит в начале послания к римлянам. Вот, ты видишь Бога в этом мире, в его следы, но самого Бога лицом к лицу, увидеть Бога, как он есть, невозможно. Другое дело, что некие дерзновенные подходы к этому возможны в христианстве. Но это уже высший пилотаж, о котором мы будем говорить в свое время. Но в принципе познание, вот такое дискурсивное познание через анализ и синтез, ведь как мы все познаем? Мы анализируем, разлагаем, да? А потом соединяем, синтезируем, таким образом создаем образ, адекватный образу познаваемого. Вот метод познания. Вот таким образом Бога познать нельзя. Нельзя. Поэтому мы не можем узнать то, с чем мы должны себя соединить. Как же нам быть? И вот, дорогие друзья, с древнейших времен этот метод, самых древних времен, он известен человеку. Он известен по аналогии. По аналогии. Ведь точно так же, как вы не можете познать Бога, что там далеко ходить? Вы не можете познать другого человека. Вот вы всю жизнь прожили, мы уже люди старые, прожили своей женой или своим мужем, и мы не можем сказать, что мы его знаем. Хотя очень многое знаем, и детей вместе родили. И все же глубины человеческие неизвестны другому. И никогда не будут известны. Это уж точно. Только сам человек и Дух Святой знают, что в человеке. А другой человек, даже самый близкий, самый родной, даже который ты особо ничего и не скрываешь, все равно не знает тебя, и ты не знаешь его. Вот. Но тем не менее, у вас есть это ощущение единства, хотя и нет полного знания. Откуда оно? Через любовь. Через любовь. Вот любовь это такое, ну, когда вы собираетесь в молодежной аудитории, в качестве светской, вы христиане, не создадите этот вопрос. То есть, а что такое любовь? Любимый вопрос. И масса горящих глаз на тебя устремлены. Кого-то ну, я уже забыл, что это такое. Шутка, помню. Так вот, любовь. Это какая-то редкая возможность так отдать себя другому, чтобы получить взамен и себя, и другого. Люди этого часто не умеют делать. Но из-за этого-то они несчастные в семье, и, кстати говоря, даже и народные, потому что любить народ, любить отечество, это примерно то же самое. Отдать себя, чтобы получить назад и себя, и тех, кого ты любишь. Твой народ, твое отечество, конечно, еще весь мир. Но, безусловно, и в семье любимого человека, и детей, и друзей, и так далее. Вот эта тайна любви неописуемая. Народы с высокой культурой, в отличие от русского народа, у которых есть много слов. Это обидно, конечно, я понимаю, все мы считаемся самым культурным народом, но это не так. Мы молодой народ и довольно еще не отесанный, скажем прямо. Русская литература, ну, мало-мальски соизмеримая там, с античной литературой по Греции, появилась у нас в 19 веке, понимаете. То есть нам 150 лет, а там грекам 2-3 тысячелетия. Если не больше, а египтянам там вообще 5. Они имели только по литературе. Поэтому не будем как бы заноситься. Лучше о себе думать хуже, чем мы есть, чем наоборот. Так вот, мы все, дорогие друзья, таким образом знаем вот эту тайну любви. Тайну любви, которая делает двоих одним. И раскрывает глубины человека каким-то иным образом, не через дискурсивное познание, не через анализ и синтез. Вот именно так человек может познавать Бога. Чтобы человеческие дела надо знать, чтобы их любить, говорил Паскаль. Очень интересный французский мыслитель религиозный. А Божьи дела надо любить, чтобы их знать. Понимаете, человеческие дела надо знать, чтобы любить. Потому что когда мы не знаем, то как можно. А Божьи дела надо любить, тогда мы их познаем. То есть иная совершенно вещь. И поэтому вот гносеологический метод веры – это любовь. Вера, действуемая любовью. Вы помните эти слова из послания к Галатам апостола Павла? Это не просто красивость, это глубочайшая истина. И перед нами тут же предстает интереснейший феномен, дорогие друзья. Это феномен всеобщности веры. Вот мы с вами сейчас говорили о каких-то философских вещах. А вот на какой-то момент мы от философии перенесемся в практику жизни. И мы знаем, что нету народа, который бы не ел, который бы не пил, который бы не вступал в браки и не рожал детей. Вот сколько есть людей на белом свете, все они едят, пьют, ну и большинство из них вступают, в каждом народе большинство людей вступают в браки и рожают детей. То есть это общечеловеческие, мы даже сказали, общеестественные вещи, потому что так же поступают ну, на менее сознательном уровне и животные. Да? Так вот, удивительно, что и религия относится к этим же сущностям. Мы, заметил когда-то давным-давно Цицерон еще, мы можем найти человеческие сообщества без государства, без монет, но мы не можем найти ни одного человеческого сообщества без веры, хотя она у каждого народа своя. На нашем современном языке можем сказать, что государственность, письменность, денежное обращение – это свойство одних народов, а у других народов этого нет. Или не было, пока их не завоевали более развитые народы. А религия есть у любого народа. У любого. Все мы люди, говорил еще Гомер, имеем богат благодеятельных нужд. В Илиаде слова сказаны. То есть вера – всеобщее явление. Это сейчас научная аксиома. Никто в этом не сомневается. Было время, дорогие друзья, было время, когда это был 19 век, когда началось даже немножко раньше, это началось в 18 веке, с теории Руссо о мудром дикаре, вот который мудрый дикарь, который сам в Бога не верит, но который мудро устраивает свою простую естественную жизнь очень гармонично и хорошо. Такого дикаря, конечно, Руссо никогда не видел, и никто его никогда не видел, но он его выдумал. И выдумал и поверил, что он есть где-то далеко-далеко. Потому что шла ведь 18 век, это эпоха Просвещения. Очень интересная эпоха, когда человек, это вообще началось где-то в конце, ну, второй половине 17 века, формировалось намного раньше, с эпохи Ренессанса, но вот в 18 веке принесло свой плод. Человек подумал, что он может все сам организовать, он может все сам сделать, он абсолютно совершенен. Вот этот земной эмпирический человек абсолютно совершенен, он все может сделать. А из этого родилась идея абсолютной монархии, которая многим нашим монархистам невероятно близка. Идея абсолютной монархии заключается в том, что один человек может сделать все. Он все знает. И причем это может быть, не знаю, король, император, президент, неважно, но человек, который вот может как часовым механизм управлять целым обществом. Великим идеологом этой идеи был в России император Павел, до этого и его мать Екатерина. Так вот, но это одно из проявлений. Это смс-ка пришла, боже. Вообще надо отключать телефоны всем, и мне в том числе. Вот видите, насколько я несовершенен. Так вот, принцип того, что человек может все, он и породил идею дикаря, разумного дикаря, который может сам организовать свою жизнь. Если это было сказано философом, то тут же, конечно, появились люди, которые захотели найти такого дикаря. Такого разумного дикаря они нигде не нашли. Но им казалось, что они нашли дикарей хотя бы неразумных. Хотя бы настоящих дикарей, очень первобытные племена, которые не имели веры в Бога. Вот первая половина 19 века, она была, отличалась тем, что появлялось одно за другим исследование, публикации, путешественников, что найден народ, это назывались разные народы, это могли быть андаманцы, жители Андаманских островов Индийского океана, это могли быть какие-то народы внутренние, Суматры, ну, главное, где-нибудь подальше, да по примитиве. Вот, народы, которые вообще нет веры в Бога. Вообще нет веры в Бога. Это могли быть нилоты, то есть черные племена Южного Судана. У них вообще нет веры в Бога. Они так дики, они так несовершенны, что у них нет веры в Бога. Вот, например, исследователь нилотов писал, у всех у них, без исключения, не встречается никакого понятия о высшем существе. У них нет также никакого рода богопочитания или идолопоклонства. Темнота их ума не освещена даже ни одним лучом суеверия, и разум их пребывает в столь же застойном состоянии, как те болота, среди которых эти несчастные обитают. Но все эти печальные суждения, они были опровергнуты более тщательными исследованиями. В сущности, такой уже английский исследователь Тейлор сказал, что нету такого народа, у которого нет веры. Что мы не нашли. Мы искали, но мы не нашли ни одного народа, ни одного племени, у которого нету веры, нету религии. Это было сказано где-то в 70-е годы в его книге, которую очень любили в советское время. Почему любили, я вам расскажу потом. Но это было сказано им совершенно верно. Это «Первобытная культура» называется книга Тейлора. Вот. Он крупный антрополог, обобщив огромный материал, он пришел к безусловному выводу, что в современности нету народа без религии. Без религии, без веры. И еще в советское время советские ученые пытались продолжать эту песню начала 19 века о том, что есть совершенно нерелигиозные народы. Об этом даже писал Сергей Токарев в своей книге по истории религии советского времени. Но «Религии в истории народов мира» – это его книга. Библиотека атеистической литературы, вы ей не пользуетесь, она плохая. Вот. Да, ученый очень неплохой, но советский, и из-за этого все перекошено. Так вот, таких народов нет. Это сейчас аксиома, это абсолютно научный факт. То есть нет ни одного нерелигиозного народа. Пытались создать нерелигиозные народы, естественно, в настоящем мире. Первая попытка создать нерелигиозное общество, я подчеркиваю, что речь идет о народах, а не о людях, потому что, разумеется, отдельные люди во все века были, которые не признавали Бога, говорили, что Бога нет. Сами помните слова, дважды встречающиеся в псалмах, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, да? Вот, и то же самое мы знаем, что были такие учения в Древней Индии, учения так называемых настиков, которые говорили, на асти нет иного мира, кроме вот этого, как данного нам эмпирически. То есть такие учения были, такие люди были, но таких народов не было. Не было ни одного нерелигиозного народа. И вот впервые попытку создать нерелигиозное общество предприняли во Франции. Во Франции, как вы знаете, в эпоху французской революции. Когда в 1792 году, после долгих гонений на католическую церковь и казни многих священников и епископов, монахов и верующих мирян, разрушения монастырей, наконец в 1792 году было провозглашено, что неверие в Бога – это норма республики. Но этот первый период существовал очень недолго. Уже через два года, в июле 1994 года, сам, собственно говоря, главный деятель республики Робеспьер объявил о том, что вера в высшее существо необходима человечеству, высшее существо должно быть. Культ высшего существа был введен, очень артистический, очень смешной, но тем не менее. И тот же Робеспьер в 1994 году, незадолго до своей казни, успел сжечь чучело атеизма в Тюильрийском саду. Тем самым демонстративно показав, что будущего у него нет. Еще через 6 лет, в 1800 году, дитя французской революции, Наполеон Бонапарт, на встрече с духовенством, католическим духовенством города Милана, произнес следующие, на самом деле, очень близкие нынешним нашим лидерам слова. «Никакое общество не может существовать без морали, а настоящая мораль немыслима вне религии. Следовательно, прочную и постоянную опору государству дает только религия. Общество, лишенное веры, похоже на корабль, лишенный компаса. Наученная своими несчастьями Франция, наконец прозрела, она осознала, что католическая вера подобна якорю, который один только может дать ей устойчивость среди обуревающих ее волн». То есть, как вы видите, это отношение к религии совершенно функциональное. Религия необходима как устроитель морали общества, но тем не менее без религии никуда нельзя. Второй опыт борьбы с религией тотальной, как вы знаете, предприняла Россия, предприняли наше общество, наша страна. И он был куда более долгий, чем французский. Он продолжался не 2 года, а он продолжался 72 года. Первый священник убитый за то, что он священник, был убит через неделю после Октябрьского переворота большевистского, 17 октября 1917 года, 31 октября. А гонения на веру продолжались буквально до встречи Горбачева с патриархом Пименом в апреле 1988 года. Таким образом, 72 года невероятно жестокими мерами вера искоренялась в нашем обществе. Вы, наверное, знаете, вы, конечно, слышали о том, что в 1937 году было принято решение о полном искоренении веры, и в 1938 году даже был ликвидирован отдел по делам культов при Верховном Совете СССР. Единственный тогда орган, который координировал государственные религиозные отношения, потому что уже не было чего координировать. Религия была уничтожена. Если вы посмотрите на списки новомучеников и исповедников, вы увидите, что большая часть расстрелов целыми епархиями, от епископа до монахов. Это 1937-1938 год. Потом уже достреливали, кого там не успели дострелять, но в итоге к 1943 году было уничтожено или умерло в лагерях 93% клира Русской Православной Церкви. То же самое произошло и со всеми остальными религиями, с исламом, иудаизмом, буддизмом. Эти народы, вам расскажут представители этих народов, расскажут о не менее ужасающих гонениях и не менее жестоких и убийствах, и разрушениях бывших среди них. Таким образом, была попытка тотального уничтожения веры. Ну и что получилось? Сам факт существования нашего института и вас, сидящих здесь, говорит, что ничего не вышло. Ничего не вышло. Эти страшные репрессии разрушили полностью русское общество, уничтожили все социальные слои, сделали всех нас, или почти всех нас, Иванами, не помнящими своего физического родства. Большинство из нас не знают своих прадедов, прапрадедов, не знают, откуда вы произошли, даже из какой губернии, раньше там бабушка говорила, что-то слышали. То есть, это страшное время рассекло наше общество полностью, уничтожило старую Россию до основания, ее нет. Она для нас воспринимается как гомеровская Греция. А вот вера осталась. Веру уничтожить не смогли. Где политические партии Старой России? Где там конституционные демократы, октябристы, союз 17 октября? Все это ушло, видимо, навсегда. Естественно, навсегда. Если когда-нибудь возродится многопартийная система, это будут другие партии. А вот Русская Православная Церковь осталась. Да, она, и ислам остался, и буддизм, кстати, остался. Все осталось. Все было уничтожено, все было выровнено. Но это выросло снова. И это опять же, это же невероятное свидетельство того, что вера неуничтожима. Неуничтожима. Древние слова Тертуллиана «Кровью мучеников растет церковь» — эти слова невероятно доказаны. Страшно, конечно, доказаны. Не приведи Бог так доказывать. Но доказаны нашим 20 веком. И вот то, что не только нет ни одного нерелигиозного народа, но никакими силами человеческими, никакими силами сатанинскими невозможно уничтожить веру. Что слова Христа, что врата ада не одолеют ее, оказались верными словами. И это эмпирически доказано. Ведь вы же все понимаете, что врата ада — это не какие-то там ворота чугунные. Врата в библейской такой вот поэтике – это сообщество, потому что собирались обычно около городских ворот народные собрания всегда на Переднем Востоке. Объясняется очень просто. Дело в том, что за стенами города, города были ограждены стенами, чтобы, ну, понятно, какие-то там бандиты и враги не захватывали город запросто, перед главными воротами города обязательно была площадь. Это была площадь для совершенно практической цели. В случае осады на ней могло построиться ополчение, чтобы потом выйти уже готовое на сражение с врагом через ворота. это было место построения войска. А когда было мирное время, там был, естественно, воскресный базар на этой же площади. Все, как говорится, места пусто не было. Ну, а также, когда должно было быть народное собрание, а не забудьте, что народное собрание – это норма всего Переднего Востока, то есть город решал все вопросы на собрании народном, вот, городском обществе. И вы помните там, скажем, предание о предках царя Давида, что на городском собрании был вручен тому, кто отказался взять в жены Ноэминь, был вручен этот сам Руфь, взять в жены Руфь, был вручен сапог на городском собрании. То есть это вот именно сообщество. Так вот, врата – это такое политическое название политической партии. Значит, и врата ада и врата Божии. Врата, там, скажем, сторонников одной линии городской и другой. И вот врата ада не одолеют церковь, это значит, что сторонники ада, если угодно, сообщество адское, не одолеет церковь. Вот смысл. Совершенно понятно любому человеку эпохи Евангелия. Сейчас она, может быть, не всегда понятна. Так вот, врата ада не одолели церковь. Вообще не одолели даже шире того веры, потому что возродились, как вы знаете, все религии, не только православие, не только христианство. И это очень важное второе доказательство того, что вера всеобщая, она оказалась неуничтожима. Хотя многие очень духовные люди. Возьмите, вы сейчас вот вышли с воспоминания многим из вас, наверное, известного такого старца, современного русского старца, недавно умершего, Серафима Тяпочкина. Слышали некоторые из вас, да, об этом человеке удивительном, который для нашего поколения сделал бесконечно много. Многие из нас через это стали священниками и просто такими церковными людьми через него, через паломничество к нему в Ракитное под Белгородом в советское время. Так вот этот Серафим Тяпочкин, который сидел благополучно, естественно, при Сталине, он говорит, что мы, конечно, и помыслить не могли, что церковь возродится. Он прямо пишет. Мы были уверены, что конец, ну что вы не видите, последние времена, времена Антихриста, все. Уже и верующие уничтожены, и писание сожжено, и храмы разграблены, и разрушены. Конец, все. Даже такие духовные люди думали, что уже все. А он нет. Нет. Потому что врата ада не одолевают веру. И вот третий вопрос, конечно, который очень занимал людей, которые говорили о том, что религия не всеобщее явление, это вопрос, когда религия возникла. Этим вопросом будем заниматься с вами специально. Но поверьте, что мнение большинства современных палеоантропологов, то есть людей, ученых, занимающихся древним доисторическим человеком, если они занимаются вопросами религии древнего человека, мнение большинства палеоантропологов однозначно, что религия современна человеку таковому. Что мы не можем сказать с достоверностью, что в какой-то момент религии у человека еще не было. Когда появляется человек, а вы знаете, человек появляется тогда, с точки зрения светской науки, когда появляются орудия. Первые орудия, они говорят о том, что есть уже человек. И это, в общем, не так неразумно, потому что орудие всегда предполагает некую идею. То есть орудие для чего-то делается. Значит, существо, которое делало орудие, оно имеет, ну, если угодно, идею орудия, дизайн. Потом эту идею орудия реализует, пусть в самом примитивном, но комнате рубили. Так вот, с того момента, когда появляется идея, когда человек начинает мыслить, становится homo sapiens, он уже религиозен. Пока мы не можем сказать, что он не религиозен. Об этом будем говорить специально на специальных лекциях по религии доисторического человека. Но поверьте, пока что это такая, что это современная общепринятая точка зрения. Никто не может сказать, кроме людей, которые не боятся быть маргиналами в науке, что было когда-то, что, скажем, пятикантроп, неандерталец был человеком нерелигиозным. У нас уже накопилось достаточно много свидетельств и намеков, говорящих о его религиозности. И ничего нет, говорящих о его нерелигиозности. Таким образом, и во времени религия оказывается всеобщим явлением. А почему это так важно, дорогие друзья, всем нам, и вообще это важно нам, как людям верующим, и интересно любому человеку говорить о факте всеобщности веры. Да потому что то, что началось во времени, естественно, и кончается. А то, что сродно скажем, человеку, то для человека органично и не кончится. Поэтому те, кто хотели сказать, что будущее человечества будет нерелигиозным, а я вам расскажу про таких людей, про таких философий на следующей лекции, вот, для них было очень важно доказать, что и сейчас есть народы нерелигиозные, или когда-то были народы нерелигиозные. Тогда, значит, и в будущем человек будет нерелигиозным. А если всегда, если homo religiosus и homo sapiens, это, если угодно, синонимы, то тогда, понятно, и от будущего нам нечего ждать другого. Хотя отступление к свободной человеческой воле, отступление от веры к неверию, естественно, возможно всегда. Такова, дорогие друзья, вот эта наша вступительная картина. И на следующей лекции, если Бог даст до нее дожить, мы с вами поговорим уже о становлении религиоведческой науки в 19 и 20 веке. Спасибо. Помолимся.
Блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слова рушую, сущую Богородицу тя величай.
Спасибо вам, ребятки, и спасибо вас, Господи, и обязательно дощечку обеспечим на следующий раз. Мы будем еще подписываться.
Будьте добры, хотелось бы.
Так, возьмите ваш диктофончик. Еще. Так, ладно, что касается темы, ребята, предмет, то и...